В Богомилово. Ульян вернулся за полночь, усталый, злой, весь покрытый инеем. Матерно, не пораскольничьи ругаясь, рассказал, что шел по следу Лаврентия до лесного озера, а там налетел лиходуй. Так в здешних местах называют короткую, но буйную метель, вроде шквала на море. Залепило глаза, закрутило. 10 минут не мело, а всю лыжню засыпало. Куда идти, непонятно. Порыскал, порыскал. Да разве в темноте углядишь? Ушел, пес. То ли вправду в Богомилово, как деревенским сказал, то ли вверх на Лосьму. А может, в Данилов скит повернул, там кликуш полно. Им хоть в землю, хоть в огонь.
— Почему кликуш? — быстро спросил Фандорин, натягивая шубу.
На ночлег всех разместили кого куда. Эраст Петрович ложиться не собирался, потому остался в конюшне при лошадях. Кириллу, как почетную гостью, приютил староста. Прочих приезжих разобрали по крестьянским домам. — В скиту вдовицы старушки спасаются, век доживают. С утра до вечера молятся, свечки жгут. Самая публика для Лаврентия.
— Что в Лосьме? — уже на ходу продолжал выяснять Фандорин. Остановился у сенного сарая, свистнул.
— Возчики живут. От Архангельска до Ярославля ходят. Народец стертый. — Да что вы на месте-то не стоите? И так с ног валюся! — осерчал урядник.
Сверху высунулась круглая голова массы. Из-за уха торчала соломинка.
— Хаяку! Дейрудзо! — приказал им Эраст Петрович. — Быстро, уезжаем.
— А что в Богомилово? Недовольно ворча и кряхтя, однако и не подумав перечить, японец стал спускаться по приставной лестнице.
— Большая деревня, богатая, на реке стоит. Пищики там, книги старинные переписывают, тетради с молитвами, житие. — Куда вы меня тащите?
Фандорин подтолкнул его к конюшне.
— Выводи, запрягай, едем. — Куда?
— В Богомилово. — Далеко до него?
— По реке 40 верст.
— Тем бы более.
— А почем вы знаете, что он в Богомилово пошел?
— Старушек живьем в могилу не загонишь. Не та аудитория, это раз. — наскоро объяснил Эраст Петрович, помогая надевать на коня упряжь.
— С возчиками пропаганда самозакопания тоже не пройдет, это два. А книгописцы — то, что ему нужно. Сидят на одном месте, вся жизнь в старине. Да и про предсмертную записку забывать не будем. А вашим новым законам повиноваться никогда не можем, но желаем паче за Христа умереть. Помнишь? Это три. В Богомилово. Скорей!
Но очень уж скоро не получилось. Одинцовский конь, накануне пробивавший путь первым, ободрал бабки, и троих седоков ему было не увести. Пошли будить Крыжова. Тот сначала и слушать не хотел, говорил, что ночью будет метель, до Богомилова все одно не доехать. В том же доме, где ночевал Лев Сократович, разместился и Евпатьев со своим кучером. Проснулся, принял участие в дискуссии. Никифор Андронович твердо объявил, что поедет и что нужно поднимать земского статистика. Кахановский не захочет отстать. Да и психиатра бросать в Мазилове нельзя, обидится. В общем, отправились по домам опрашивать всех. Крыжов агитировал подождать до утра. Евпатьев убеждал, что метели бояться нечего, в крайнем случае можно будет укрыться в лесу. На все эти хождения было потрачено не меньше часа. Но, в конце концов, в дорогу засобирались все, даже благочинные с дьяконом. Кириллу с девочкой будить не хотели, но в доме староста горел свет, там все одно не спали, поэтому Никифор Андронович заглянул, спросил.
— В Богомилово поеду, — сказала Кирилла. — Никогда не бывало, а село, говорят, славное, христолюбивое. Полкашка, бери узелок.
Тут и Крыжов не выдержал.
Черт с вами со всеми! Пропадать так вместе!
Пропасть, конечно, не пропали, но и до места не доехали. Прав оказался Лев Сократович. Перед рассветом, примерно на середине дороги, на реку обрушился снежный заряд. Исчезло все. Небо, лес, берег реки. Фандорин едва мог разглядеть сквозь бешено несущиеся белые хлопья круп лошади. Вместо Одинцова, спавшего сзади под тулупом, вмиг вырос сугроб. Куда править стало не видно, пришлось остановиться. Из ниоткуда, перекрывая вой ветра, донесся голос Крыжова. —
Влево! Все влево!
Слева под крутым обрывом действительно было относительно тихо. Повозки одна за другой вынырнули из вихрящегося снеговорота, сбились полукругом.
— Ну, и чего вы добились? —
сердито крикнул Лев Сократович.
Лаврентий-то лесом поди проскочил, а мы встали. 20 с гаком верст до Мазилова, почти столько же до Богомилова.
— Это опасно?
— нервно спросил доктор Шишулин, смахивая с бородки снег.
— Я читал, метель может продолжаться и 2, и 3 дня.
Евпатьев втянул носом в воздух.
— Нет, это не затяжная. Часов на 5, на 6. Ничего, переждем. Вон там под пручей огонь развести, туда не задувает. Опять же, можно по очереди у меня в кибитке греться.
И ничего, как-то обустроились. Полчаса спустя в выемке берега пылал яркий костер, вокруг которого на еловых ветках, накрывшись кто чем, расположились мужчины. Кириллу и девочку оставили в теплом евпатьевском воске у печки. Пока караван двигался по реке, Фандорин был напряжен и сосредоточен. Думал лишь о том, как бы не опоздать. Но теперь, когда все равно ничего сделать было нельзя, он велел разуму, духу и телу расслабиться. Китайский мудрец 2 с лишним тысячи лет назад сказал: когда благородный муж сделал все, что в его силах, он доверяется судьбе. Посему Эраст Петрович лег на спину, накрылся снятой с саней полостью и спокойно уснул под колыбельную вьюги.